Служебный вход.
Всем привет! Сегодня у нас гость, чья профессия представляется мне очень специфической. Не будем томить, это профессия стриптизер. Не могу поставить эту профессию наряду там, с профессией врача, с профессией учителя, инженера, строителя. Это все-таки для меня какой-то специфический жанр. И сегодня у нас в гостях Стас Маугли, артист стриптиза. Стас, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Как нам сказал Стас, артист оригинального жанра. Вот
ну
я
да,
согласна.
Это поприятнее звучит.
Да, очень точное определение.
Кстати, вы зря сказали, что не можно поставить. Можно, тоже учитель своего рода. Учишь людей раскрываться и делать так, как многие.
Вот именно
вы понимаете, что у всех людей в душе есть желание. Вот у вас, допустим, есть мужчина, уже все равно есть желание иногда когда-то станцевать, правильно? Это что же стриптиз? Какая разница? Как вы воспроизводите его? Перед ним или перед всеми? Не имеет значения. Сейчас же говорят, перестановка слагаемых, итог не меняется.
Вот, Стас, по поводу перед всеми. Как вообще преодолеть стеснение перед публикой? Либо у вас его вообще не было? Это
так с детства
вот
на сцене.
С детства
в спорте и на сцене всю жизнь. Поэтому, да, это изначально идет. Оно, знаете как, я всегда говорю людям, если у тебя это есть, оно есть. Знаете, это как любовь с первого взгляда. Она есть сразу или не будет потом. Она не возродится потом постепенно в общении с человеком.
Стеснительный, то в эту профессию
идти не
нужно.
Если ты стеснительный изначально, ну, не есть люди, которые были стеснительные, таких знаю на память у меня. Есть такие люди, которые стеснялись, но когда им приходилось и прижимало, и нужны были деньги.
Они раскрепощались, и
у людей просто не было выбора. Или ты идешь и делаешь, и зарабатываешь, да, и получаешь с этого что-то, или ты сидишь дома и погибаешь. Угу. У тебя выбор. Всегда есть выбор у человека. Угу. Да, или стесняться сидеть дома, да, закрыться в шкафу, или выйти и заработать, или сделать что-то. Если ты кроме этого ничего не можешь. У нас же, как в танце всегда, в такой жанр уходят люди. В большинстве случаев, кто работал в каких-то, да, других направлениях, там, бальный танц, любые танцы абсолютно, приходят туда. Но там они в одежде, а тут без одежды.
А вот как вы пришли в профессии?
Ну, я в эту профессию особо никогда не тянулся. То есть как-то так получилось, что я всю жизнь занимался танцами, там, с детства, и балет, и русский народный танц, разные направления все пробовал. Я сначала попал просто в клуб, где танцевали топлес, грубо говоря, да, с открытым верхом. Я танцевал гоу-гоу, я один из первых танцоров России гоу-гоу, кто эту профессию, в принципе, открыл. А, ну, был клуб «Слава», да.
Еще и мужчины. Я вообще думал обычно, что гоу-гоу – это девушки.
Вот, и как раз-таки вот когда клуб «Слава» работал,
согласна,
именно «Слава» и «Титаник», как раз начали пробовать. Начали ставить ребят на тумбы, и вот с голым торсом они танцевали. В джинсах, там, штанах, еще что-то. И просили снять майку в какой-то определенный момент. И с этого как-то и пошло все. Потом предложили так выступить. Просто тогда стало модно очень. Тогда очень хорошие деньги за это платили. Мы общались с разными танцорами, с танцорами, которые работали в тех направлениях. Они зарабатывали колоссальные деньги.
Вы имеете в виду направление стриптиза?
Стриптиза, да, именно стриптиз зарабатывали. А ты понимаешь, что ты танцуешь, получаешь, грубо говоря, 5 тысяч, а он 55 тысяч за то же самое. В принципе, только он в трусах это делает. А ты в джинсах, ну, как бы разница-то невелика.
Ну, да.
Вот, тебя же никто не заставляет снимать трусы и без трусов бегать, в принципе, по сути. Ну и другой заработок, другой уровень все равно. Многие идут туда за известностью, многие шли туда за связями, чтобы пробиться. Тогда через те клубы всегда можно было выйти на очень крутой уровень.
Крутой уровень что вы имеете в виду? Уровень стриптиза?
С кем угодно стать. Нет, ты можешь кем угодно стать, потому что ты можешь встретить там продюсеров, режиссеров, именитых людей, которые тебя продвинут дальше. Ну, если у тебя есть мечта стать космонавтом, да, грубо говоря, ты мог бы там с Роскосмоса с кем-то знакомиться, тебя бы там, возможно, продвинули, грубо говоря. Ну, вот как-то так, наверное, отчасти.
Стас, скажите, а вот вы сталкивались вообще с предвзятым каким-то отношением со стороны окружающих?
Всегда.
Это все-таки специфическая
всегда
профессия. Как?
А я вам так скажу. Я же из Питера приехал. В Питере это более ярко все. Я когда сюда приезжал, Москва меня не принимала. Чтобы вы понимали, Питер это более тонкий, более яркий такой менталитет людей. Если люди в творчестве, они одеваются очень по-другому абсолютно. То есть я приехал в ботфортах, брюки галифе, в майка с большим вырезом, длинные волосы вот такие кучерявые. Весь загорелый, там куча всяких там висела на мне это. И вот в этом всем. И норковая шуба до пят мужская. Представляете, я в Москву в метро спустился, в таком самолете приехал из Питера. Меня народ смотрел, не понимал, кто я и что я вообще в принципе. А я, ну, не обращал на это внимания. Я не понимал. Это потом я, когда приехал в Москву и уже пришел там устраиваться в клуб на работу, на меня даже артисты клуба смотрели, они говорят, ты кто? Они думают, что я какой-то там знаменитый, богатый какой-то человек там, который одет так. В Москве всегда так было. А потом Москва просто меня, грубо говоря, подстригли коротко, переоделся, ходил в джинсы, как все, в кожанках и так далее. Ну, то есть, вот, это Москва. А Питер, там летом мы вообще ходили... То есть, у меня были там клёш-брюки белого цвета, они полупрозрачные были. Трусы были, стринги с, там, с стразами. Это немножко видно было прозрачно тогда. Белые лаковые туфли какие-то там. И кожаная курточка такая короткая была с песцом белоснежного цвета. С вырезками, вставками песца. Это нормально, понимаете? При всем при этом там это был Джаст Кавали, да, Роберто Кавали одежда. Модная, дорогая одежда. Ну, как бы вот так. В Питере это нормально, ты идешь.
Предвзятое отношение, оно в чем выражалось?
Предвзятое отношение то, что ты не как все, ты не серый масс. Ты выделяешься.
Ну, люди, вот в отношении людей, то есть как они себя вели по отношению к вам? Если вы говорите, вот
ну,
сейчас
люди, которые
еще?
Сейчас нет. Знаете как, я настолько абстрагировался, я просто не обращаю внимания. Возможно, это и есть со стороны. Я настолько к этому привык, спокойно не отношусь. Я не вижу, наверное, сразу, просто не замечаю этих моментов. Раньше, конечно, замечал. Женщины, там, взрослые женщины, там, пенсионеры, конечно, идут, они там, тьфу, там, это, знаете, вот что за страх божий какой-то там, да, а молодежь просто с удивлением смотрела и не понимала. Но еще раз говорю, больше воспринимали как человека, который выделяется с толпы в плане яркий, ну, думали, что какой-то там деятель творчества какого-то. Не было такого восприятия. И в 2000-е годы, в начале 2000-х, там, по 2010-2015 год, профессия стриптиз была модная. Когда ты приходил в какое-то общество, в клуб, какой-то тусить, когда знакомился с людьми, говорил, ты стриптизер, они говорили, о, круто, прикольно, понимаете? Особенно девушки, женщины, они восхищались этой профессией.
А сейчас?
Сейчас не знаю. Не спрашивал. Но реально, приходил в клуб, ты девочки с тобой знакомятся, ты общаешься, ты где работаешь? Я работаю в красной шапочке, я стриптизер, они говорят, прикольно, классно. Они все равно горели, понимаете? Туда попасть невозможно было. Тогда, в то время, туда, в этот клуб, не попадали обычные люди вообще, от слова совсем, кто по земле ходил.
Посетители вы имеете?
Да, очень богатые. Туда вход был только VIP, только очень богатых людей, у кого там золотые банковские карты и так далее. Закрытый абсолютно был клуб для всех. Простые люди вообще не могли туда попасть, ни при каких желаниях. Просто вход был дорогущий, ну и, в принципе, фейс-контроль, дресс-код. Это сейчас размылось все, и сейчас может любая студентка за 100 рублей зайти туда, понимаете?
Скажите, а вот что касается личной жизни, да, вот все-таки у вас такая специфическая, как мы уже сказали, профессия, как вот личную жизнь удавалось строить?
Всегда были расставлены приоритеты. Работа – это работа, неважно какой профессии. Личная жизнь – это личная жизнь. То есть работа остается на работе, личная жизнь остается дома.
Нет, а как ваши
вот
девушки?
Как они воспринимали, да. Вот именно девушки, я имею в виду?
Ну, они же знакомились, они знали, кто я изначально.
То есть они были готовы?
Ну, а ревность какая-то? Как это?
Ну,
твой молодой человек
смотрите,
работает?
Смотрите, первая девушка, которая у меня была в Москве, она сама была танцовщицей.
Ну, то есть в любом случае вы выбираете
она была из какого-то определенного тоже, да, направления. Вот она была танцовщицей, она танцевала в балете у Маликова. Она знала, что такое стриптиз, и как бы она сама ходила в этот клуб, смотрела.
То есть в любом случае вы выбираете себе партнершу,
ну, изначально,
вот, из этой же среды?
Ну, как не выбираешь, так получается, наверное.
Это и сейчас тоже так же у вас продолжается?
Нет. У меня жена абсолютно даже близко к этому никак не относится. В принципе, она никогда не видела даже, как я танцую.
Но она, естественно, знает о вашем опыте.
Она знала, когда с ней познакомились, я еще тогда выступал, ездил там по гастролям. Но никогда не ездила.
Ну, для вас важно было, что вот если жена, то это вот человек, который не из этой сферы. Вот вы бы, допустим...
Нет,
вот,
нет, нет, критерий не было.
Если бы ваша девушка была... Ну, вот, допустим, будущая жена была стриптизером.
Она была вторая девушка. У меня просто было в Москве за вот все мои годы, с 98 года, было 3 девушки в серьезных отношениях там. Первая жена там 10 лет была, потом вторая была гражданская 8 лет, и вот сейчас 7 лет. Вторая была стриптизерша, с ней танцевали даже в дуэте.
Ну вот вы же сами говорите, что если там было продолжение, то вот
нет,
вас
вы
это
сейчас,
не смущало?
Сейчас я сейчас объясню. Смотрите, продолжение в клубы, в которых ты работаешь. Если ты официально устроен в этом клубе, работаешь официально. Но очень много вольно-наемных работников было. Как я в свое время, я ушел просто на вольные хлеба. Я как Тарзан просто везде выступал, ездил, гастролировал. Не работал в этих клубах. Я работал во всех клубах Москвы. Мне просто звонили и предлагали работу, выступить на то или иное мероприятие. Грубо говоря, как артист, который фрилансер. Все. Все просто.
Наверное, кстати, еще
и есть. Девушка у меня была такая же фриланс, она тоже танцевала. Она только приехала из Казани, и как-то мы так сразу с ней познакомились, что она даже не успела окунуться в это. То есть я раз и закрыл все.
Из стереотипов, что представители такой профессии, да, вот не могут быть такими верными, как вы сейчас рассказываете.
Ошибаюсь.
Что такие
наоборот.
Длинные
наоборот.
Отношения, 10 лет.
Наоборот.
Почему наоборот?
Наоборот, а потому что ты знаешь, что творится, и грязь это, наоборот, ты больше ценишь. Когда ты все это видишь вокруг каждый день, ежедневно, вот у тебя перед носом, от этого противно становится. Неинтересно. Это как проститутка. Вы думаете, что она? Она что же не любит свою профессию, хотя она работает. Правильно? Но она никогда не будет заниматься, если она оттуда уйдет. И никогда в жизни не будет вспоминать об этом даже. Неинтересно. Я вспоминаю это с улыбкой просто, с удовольствием. Но у меня и не было такого. Еще раз говорю. Я не был банальным стриптизером. При всем моем там, да, каком-то моменте я им не был. Я всегда обходил стороной все, что связано было с интимом. Для меня верность, ну, это в первую очередь предать себя.
Стас, а вот расскажите, пожалуйста, как происходит вообще прием на работу? Там какой-то кастинг?
Кастинг, конечно, отбор, да, приезжал. Да. Всегда было раз в неделю, по средам был кастинг вечером. Приезжали со всех городов России, стран, там, за границ. Ребята собирались. Вот было 3 вида. Бармены, официанты и танцоры. Приходишь, подписываешь, я там танцором хочу, тебя в одну струю, там,
ну,
я
вот официант. Я хочу танцором, что ты должен был? Ты должен был
показать, как ты
танец.
Танцуешь, двигаешься, включает музыку, двигаешься, раздеваешься, показываешь свою фигуру, то есть потом общаешься с руководством клуба тет-а-тет. Они тебе задают те или иные вопросы как раз интимного характера, спрашивают твою подоплеку в плане какой-то ориентации. спрашивают не просто так, потому что на тебя будет определенный клиент направлен, соответственно, да, как бы. И говорят тебе, что если ты будешь общаться только с девушками, у тебя будет, допустим, один доход, будешь общаться и с девушками, и с мужчинами такой доход, и если только с мужчинами такой доход, у тебя всегда есть выбор, тебе, в принципе, придают. Ну, как бы и говорят, что как бы, если ты не хочешь этим заниматься, и ты не будешь этого делать, то ты будешь уволен.
А требования к фигуре всегда,
да.
Всегда были?
Вот, кстати, к сожалению, нынешнее время, там, после 2010 года, это настолько стерлось сейчас, вообще ужасно. Отбор был в Кавкосмос. Если вы посмотрите в интернете, сейчас отправите, наберете клуб «Красная шапочка» и откроете фотографии составов, какие там были, они все были как Арнольд Шварценеггер. Как один, как все под одного. Рост минимум 180, весовая категория тоже определенная, внешность яркая.
То есть ты должен еще, помимо всего прочего, ну, по сути, днем заниматься бодибилдингом.
Тебе представляет возможности? В клубе был фитнес-клуб, рядом с клубом фитнес-клуб был, солярии бесплатно, салоны красоты бесплатно, спа-салоны, все-все.
Ты должен быть ухоженным.
Да, помимо того, что ты уже ухожен, когда ты устраиваешься в этот клуб, тебе все это предоставляют бесплатно. Любые там. Приходил все время стилист, подменял тебе прически, менял цвет волос, что угодно делал. Маникюр, педикюр, все-все-все-все входило в клуб. Клуб, все для этого делал. Ты приходишь перед работой, у тебя стоит солярий, спортзал, потренировался, разогрелся, там напампил мышцы, позагорал в солярии и пошел на сцену. Все очень круто. Поэтому выглядели очень круто, конечно. И одежду тоже клуб предоставлял. Угу. Очень хорошую одежду и очень много всяких там, по крайней мере, в наше время, хозяин клуба, он постоянно, он модник сам был, он постоянно летал в Милан, он привозил кучу шмоток, он раздавал нам, приезжал, он просто баулы такие привозил, джинсы крутые, там всякие от Versace, там еще что-то, все-все-все вот это. Он одевал своих танцоров с иголочки. Мы за счет этого и выглядели так круто. Богато, дорого. И когда мы в этих вещах выходили на улицу, конечно, люди с ума сходили. Ты накачанный, загорелый, у тебя открытый торс, там все, типа кубики, пресс, ты весь такой вот. Идешь, там ясно солнышко такое. Ну, конечно, по Тверской, у нас клуб в Тверской находился. Мы жили на Тверской напротив клуба, понимаете? Вот прямо метро Тверская. Он еще находился на Тверской.
Это было...
Красная шапочка. Он напротив дома, он снимал, арендовал квартиру. Я не знаю, может быть, это его квартиры были. В трехкомнатной квартире в комнате пожил по танцору.
Ну да, имею в виду, клуб предоставлял
танцором жилье, питание, одежду, все-все-все. Ты был вот полностью весь...
Обеспечен
всем. И при этом ты еще зарабатывал огромные деньги. При этом у тебя была возможность всегда мотаться за границу куда угодно. Ну, богатые клиентки, которые на выходные забирали ребят за границу, там, на курорты, куда угодно. Очень часто забирали, очень часто все летали постоянно. То есть это нормально. Это называлось увольнение. Она платит клубу просто определенную сумму денег за каждые сутки твоего, как говорится, ненахождения в клубе. Плюс еще она оплачивает все это за границей. Ну, как бы это нормально. Это было в норме. Ну, как бы на тот момент это считалось нормально, и к этому, я еще раз говорю, мы ходили в торговые центры везде, на нас смотрели всегда. Тогда, знаете как, тогда же фитнес-индустрия не была так развита, как сейчас. Это сейчас, да, если подкачанный, значит фитнес-тренер. Тогда не было тогда. Тогда вообще таких, как мы, там, подкачанных, там, ярко выраженных не было тогда. Это сейчас каждый второй, там, тренер, каждый второй накачанный. Возможности фитнес-клуба открылись. Тогда же этого не было. И тогда мы были одни такие на всю Москву. И когда мы выходили, это было, конечно, интересно. Но это как, знаете, это как Бритни Спирс там, да, там, в то время, там, да, или там, пусть как Доллс по Москве выйдут и пойдут по центру. Это точно так же на нас смотрели абсолютно. Мы выделялись из толпы просто, реально. Мы в какое бы заведение ни приходили, нас всегда пускали. Нас всегда смотрели. С нами всегда знакомились, с нами всегда общались. То есть это давало тоже определенный какой-то входной билет, наверное.
Стас, а скажите, пожалуйста, вот какая-то профессиональная этика в профессии стриптизера существует?
Всегда есть везде.
Вот расскажите про основные пункты.
Ну, в плане основных пунктов. Что вы имеете в виду именно? Что из профессиональной этики вы имеете?
Ну, я имею в виду, то есть там с клиентами определенные,
конечно,
правила поведения.
Конечно.
То есть вот то, что прописывается и что недопустимо.
Ну, недопустимо, как и везде все. Как в любом салоне красоты, там, да, везде есть этика, она такая же везде присуща.
Ну, какая этика? Просто расскажите.
Ну, в плане, ты не должен там материться, ты не должен там выражаться, там, вести, ты должен прилично, да, вежливо общаться. Если что-то не устраивает, ты можешь подойти и там менеджеру сказать, что ты знаешь, там, вот так и так, он подходит, там, решает вопрос. То есть, очень строго. То есть, мы не могли просто выйти в клуб и тусить с общей массой клиентов, которые в зале тусуются. Мы ждали все своего часа. То есть, мы находились всегда в гримерке и на сцене. И если какой-то клиент показывал пальцем менеджеру, вот я хочу этого, то нас приглашали за стол к клиенту, мы сидели за столом клиента. Так просто мы не тусили, не общались. А сейчас, что хотят, то и делают. Хоть на голове стоят, хоть с голой жопой сидят на столе на твоем, понимаешь? Сейчас этики не существует. И поэтому все время все и ушли оттуда.
А вот еще вопрос по поводу, вот, который, как мне кажется, вытекает из этики. А вот подвергались ли домогательствам каким-то в плане, я имею в виду, то есть, ну, интереса там со стороны клиентов,
да,
которые приходили
дважды
в клуб?
Дважды вывозили в лес.
Серьезно?
Да, за отказ. Ну, были, соответственно, клиенты, которым ты говоришь «нет», ни при каком обстоятельстве, ни за какие деньги. Там, ну, не хочешь, ну, неинтересно тебе, ну, что сделать? Но так как у этих людей есть возможности и деньги, ты просто с клуба выходишь утром, джип подъезжает, тебе мешок на голову вывозит себе просто. Но вы чтобы понимали, что хозяева нашего клуба, непростые люди. Там тусили такие верхушки и такие связи были. По щелчку решался любой вопрос. Если ты приходишь и говоришь, вот так и так, у меня вот такая ситуация с таким-то клиентом сложилась. По щелчку звонились и решались эти вопросы. Человеку просто популярно объясняли, что вы больше не попадаете в этот клуб, и вы в черном списке.
Но это раньше так было, да? То есть...
Вы поймите, сейчас... раньше было настолько все строго, вот настолько все закрыто, и никто ничего не знал. Никто не знал, чьи жены там были, с кем они спали, как они спали, что это было. Все это мы знали, но сторонние люди никто не знал. Все, что в клубе, приходило только в клубе, и никто вне клуба это не узнал. А вот именно уже ближе к 2010 году появился сайты фотоотчетов. Клуб стал создавать фотоотчеты и выкладывать фотографии клиентов, гостей. И тогда все это исчезло. Просто те самые богатые, скрытые люди, которые не хотели, чтобы знали о них какой-то, да, или темные личной жизни, просто исчезли. И, соответственно, клубы потеряли очень хорошую возможность.
А как вообще вот такой рабочий день, да, можно сказать, выглядит? То есть во сколько нужно было приходить на работу, да, во сколько нужно
приходить? Я вам скажу сейчас график работу. Абсолютно. Да. Приходили к 8 часам, начинали работать в 9 утра. В 20.00 приходили на работу, да. Час на подготовку, там покушать, позагорать на солярии, не знаю, там своими делами какими-то личными заниматься, там, да, костюмы подготовить, в которых ты будешь выступать. Да. 9 начало работы шоу. Клуба, ну да, шоу. Ну, да. Всю ночь ты танцуешь с перерывами там, на обед. Там,
всю ночь что-то. До скольких?
До 9 утра.
Это...
Ну, чаще всего было до 7.30, до 8. Не было там прям до 9. Но очень часто продлевали клиенты.
Но это же не каждый день, наверное.
Каждый
только
день.
Выходные.
Два дня в неделю выходных у тебя на выбор. Ты можешь выбрать любой день все в неделю, который у тебя будет выходной. А так каждый день. После работы ты вот в 9, допустим, заканчиваешь работать.
9
пошел,
утра.
Переоделся, помылся, там собрался, позавтракал, поехал домой. В 12 ты только дома приехал. Пришел, да, пока ты лег у 12 часов дня, грубо говоря, ну час. Спишь. Короче, пока ты работаешь в этой системе, ты дня белого не видишь вообще абсолютно.
Ну, ночная работа.
То есть
такая,
ты работаешь,
да.
Ты засыпаешь темно, просыпаешься темно. Как-то так вечером проснулся, утром рано уснул, еще только светало, грубо говоря. И все, и так тратишь очень много. Ну, и вот два дня у тебя выходных в неделю, когда ты хочешь где-то там погулять по таргон-центрам, расслабиться, потусить. Ну, мы обычно собирались с ребятами, у кого выходные вместе, и максимально проводили время.
А сколько выходов за ночь на сцену?
Бесчисленное количество. Ну, не знаю, там в час, ну, раза 3-4 ты выходишь.
Ну, в составе...
Нет, по 10-15 минут. Ну, это как Google, грубо говоря, просто меняются люди. В ночь в среднем работал там 50 человек, грубо говоря, танцоров. Вот тут у тебя 50 человек, но всю ночь расписан. Ну, и какие-то номера именно, постановочные шоу-программы именно отдельно. Раз в час какие-то номера, и между ними просто раз Google танцует под музыку.
Давайте поговорим про заработок. Вообще, сколько зарабатывает стриптизер, насколько...
Я не знаю, как сейчас они живут, если честно.
Это высокооплачиваемая профессия. Ну, вообще, там же как платят?
Сейчас они бедствуют. Вот, чтобы вы понимали, я вам сейчас объясню, как в Москве на данный момент предстоит именно заработок стриптизеров. Просто я состою до сих пор в этих группах. Выступление 2500.
Такси, рублей.
Да. Такси туда и обратно 1500-2000. Что в итоге 500 рублей?
2500 это по времени сколько?
Это 3 выхода по 10 минут.
Это 2500 вы имеете в виду в клубе, получается?
Да неважно,
да?
Где. 2500-3. Ну, если это частный заказ...
Мало? Это правда?
Это на самом деле настолько сильно... Это печально. Это очень сильно... Цены демпинговались очень сильно. С годами все ниже и ниже. Я вам объясню, как это происходило. Это происходило... Ты работаешь. Допустим, с какого-то стриптиз-клуба уволилась девушка или парень. Он решил зарабатывать вне. Соответственно, он понимает, что за те деньги, которые сейчас выступают, допустим, мы там за 5000, он не может... Он клубам предлагает, я готов за 2, за салат, грубо говоря, понимаете? Соответственно, таких каждый год появлялись люди, которые просто снижали цены. И клубы понимали, что зачем нам покупать его, когда есть за 2. И потом, когда они тебе пишут и предлагают, а можете у нас выступить? Ты говоришь, да, могу, цена такая. Он говорит, вы знаете, нет, у нас вот бюджет такой, вот 2500-3 максимум можем вам дать, все. Или вы выбираете, или ты сидишь, как говорится, у тебя на хлеб нету ничего. Постепенно люди просто ломались. Сначала терпели, не работали, да, отказывали клубам, а потом понимали, что а как жить-то? Заработать-то нет. Приходилось, и люди шли на это, и работали. И, соответственно, это падало, падало, падало. Мы раньше зарабатывали, чтобы вы понимали, в 2005 году, там, в 2006 году мы летали там чуть ли не каждую неделю в Египет. Ну, то есть мы выходные 5, субботу, воскресенье отработали, на будние дни улетали в Египет. Турцию, Египет, куда угодно, в любую точку мира можно было лететь. В среднем зарабатывали в неделю 25-30 тысяч. Вот за 3 дня. Это вот стабильная пятница, суббота, воскресенье, это по клубу Москвы, просто у тебя точки постоянные, стабильная работа, там вот 3 клуба в Москве, ты их работаешь, да, там в час там, в одном клубе, с 2 в другом, в третьем этом, потом еще на автопате, в Нео там ездили, выступали, куда угодно, ну, во всех клубах. То есть у тебя вся ночь расписана по клубу. Соответственно, за ночь ты зарабатываешь там, ну, 20 тысяч. Грубо говоря, а у тебя таких 3 дня, ты можешь заработать 100 тысяч, 50 тысяч. А если еще по будням есть корпоративы какие-то, там еще больше денег. Зарабатывалось нормально, дофига, денег было до хрена. У тебя всегда лежали огромные деньги дома в ящике. Ты мог себе пойти покупить любую одежду, ты мог спокойно себе машину купить. Люди покупали квартиру, у нас покупали очень много артистов. Кто в свое время умел копить и не транжирил, как мы, не жил в удовольствии на широкую ногу, они купили не одну квартиру себе в то время. Потому что реально квартиру можно было за год, за 2 купить любую в Москве. Я жил здесь сейчас, поэтому я не собирал деньги. Я кайфовал. Я ходил, одевался дорого, там, отдыхал, ездил, тусил.
Стас, а как можно в этой профессии развиваться? Мне вот вообще кажется, что это скорее такая профессия, когда ты можешь совмещать какую-то основную, ну, условно говоря, серьезную, да, профессию. Поскольку это же ночью, по сути, происходит.
Сложно.
Ты можешь днем что-то еще делать.
Многие пытались до поры до времени. Ты выгораешь. Нереально.
Устаешь, потому что...
Ну, физически, представляешь, ты всю ночь на ногах, ты не стоишь, не сидишь, не лежишь, ты прыгаешь всю ночь. И, соответственно, не то, что... Многие пытались еще кто-то в офисах работать, но это прям буквально вот они пару недель, они уходили оттуда или оттуда. Многие просто открывали свои какие-то возможные бизнесы. То есть, ну, появлялись возможности, связи.
То есть, уходили из стриптиза?
Ну, да, кто-то там магазинчики открывал, шоурумы свои, кто-то еще что-то. Тогда модно стало одно время, там, шоурумы ночи, многие начали шмотками заниматься, да, там. А так как возможности и связи были за счет клиентов разных видов деятельности, они там были, тебе всегда открывалась возможность устроиться на работу к кому-то из них, предприятия, кем-то. А если у тебя еще есть профессия, там, а у многих все-таки есть и институты, у многих были высшее образование, у меня само высшее образование. Как бы, ну, ты мог всегда устроиться поработать. Я тоже пытался, я работал много кем в своей жизни. Я и проводником в поезде работал в студенческие годы. Я официантом и барменом работал. Я не знаю, ну, все перепробовал, мне кажется.
Стас, а вот скажите, а в чем суть профессии стриптизера? Ну что это, доставить какое-то эстетическое удовольствие?
Вы знаете, для меня это было творчество. Я всю жизнь танцевал профессионально. Я же и в балете тогда станцевал. В основном составе много лет. И в Мариинском театре балете я выступал.
Но все-таки вот танцы это одно. Тодос
ну, для меня это было выражение другой. Танца.
А
для
вот
меня
что касается стриптиза, то есть там достаточно такие откровенные движения, там близкого к девушкам подходит.
Смотрите, какая ситуация. Я никогда не был банальным стриптизером за счет того, что у меня был театральный игровой постановочный стриптиз. Я не танцевал банально, вот это не выходило груда мышц, которая выходила вокруг стула, что-то там улыбалась, снимал трусы, нет. У меня был театрально-игровой постановочный стриптиз. Он конкретно был, как в театре. Игра, как полагается, все. Хореография, постановка, то есть это определенный танец. Вот вы смотрели танцы на ТНТ, там же есть какие-то были, да, вот эти номера постановочные, красивые. У меня тоже эти были номера, они были постановочно красивые. Это было вкусно. Ну, в этом еще участвовал кто-то там из девушек из зала. Я почему и выстрелил, ушел в сольную карьеру, стал наступать на пятки Тарзану и так далее. Он был в шоу, у него было свое шоу большое, а я был один такой. Но пришло время, когда я приезжал. В свое время я приезжал на разогрев его на его площадке когда-то, а потом он приезжал на разогрев моей площадке. Основным артистом в том или ином клубе того или другого города был я, а он был на разогреве в своем шоу, понимаете? Потому что я гимнаст в прошлом. У меня очень сильная высокая акробатика была. Силовые какие-то трюки интересные. Во время выступления у меня было все вот это вот такое создано интересно. Помимо танца, там еще было очень много трюков. За счет этого, за счет того, что ты индивидуален. И при этом при всем ты огромный, здоровый мужик с мышцами, который может танцевать на шесте, на пилоне, как любая другая шестовичка танцовщица. Я делал на шесте абсолютно все.
Шестовичка это такой
сюрприз? Ну, это нет. Шест, пилон это называется, полденс называется танцы, да, стриптиз, когда вот на шесте танцуют девчонки. Я также вот только, я вот такой вот огромный, делал все то же самое, что они. Это смотрится интересно.
Ну, безусловно.
За счет этого ты стал номер один. Вот и все. В какое-то время я по рейтингам перескочил Тарзана. И сменил его, в принципе, в свое время в стриптизе. Именно вот в России. Ну, потом это стало умирать, стало неактуально платить деньги. Маленькие стали. Никому не интересно. Я говорю, поколения поменялись. И мне интересно, к сожалению. На этом уже не заработать. Бывают там какие-то заказы хорошие, но это 8 марта и Новый год.
Ну, заказы хорошие вот тогда, вот если вы говорили, да, за выступление там 2,5-3 тысячи рублей.
Это сейчас.
Это сейчас.
А
вот,
тогда
допустим,
по 20,
вот
30,
сейчас,
30, 40,
если
50.
Вам звонят, что вот предлагают Стас выступить где-то нужно, там на частной вечеринке, сколько это будет стоить?
Я всегда говорю людям, все зависит от того, что за вечеринка, какое направление, какие люди, какое место, какое помещение, какая сцена, есть ли там вообще сцена. Как любой другой артист, сначала узнает, что за площадка, какая политика людей.
У микрофона были Анастасия Грибова и Дарья Гудкова.
Слушайте нас каждый четверг на радио «Спутник» в 16:30.
До встречи.